решение о будущем. В учении живой этики сказано: устремитесь в будущее, не вася же настоящего. Живите часом в счастье будущего. Для будущего мы встаем от сна. Для будущего обновляем покровы. Для будущего питаемся. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы. Ни рыбы, ни птицы, ни животные не знают будущего. Но человек уже знает его неминуемость. Ибо без представления о будущем воплощения будут лишь бессмысленным отрывком листа жизни. Дума о будущем есть уже врата беспредельна. В настоящее время, когда на Земле происходят войны, катастрофы, междоусобицы, многие люди думают, что будущее будет еще труднее. Поэтому важно выработать правильное понимание будущего. В учении сказано: сознание, извещающее только настоящее, без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Именно сейчас, в настоящем, мы закладываем основы будущего, так же, как землепашец закладывает зерна в землю для будущих всходов. Настоящее – это результат прошлого и зарождение будущего. У каждого человека свой идеал будущего. Для некоторых оно заключается в славе, богатстве, власти земной, земной любви и всевозможных удовольствиях. Но необходимо подумать о том светоносном будущем, о котором говорится в учении живой этики, гранях Агни-йоги, письмах Лены Ивановны Рерих и трудах Николая Константиновича Рериха. В учении указывается на необычность условий будущего и на невозможность войти в него старыми путями. Самое ужасное, когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками. Как невозможно средневековым ключом открыть современный замок, так невозможно людям со старыми привычками открыть дверь в будущее. Николай Рерих писал: если люди думают о будущем, они, естественно, должны думать о всех тех качествах, за которые в будущем не придется стыдиться. Ехидна своей корысти, узурпаторство, нападение не может гнездиться в сердце, взыскуясь, чем лучшее будущее. Все хорошее можно спокойно взять в будущее, но плохое будет гирями на ногах. Изживание заключается в полном исчерпывающем отказе от нежелательного свойства. И при том, когда в глубине сознания не остается никакого к нему тяготения, даже подсознательного. Можно отказаться от каждой слабости, если ясна задача будущего, сказано в книге «Община». В гранях Агни-йоги говорится: где скорее примут грядущие, там не понадобятся катаклизмы. Наступающая светлая эпоха будет эпохой культуры и знания, эпохой сотрудничества и любви. Человек будущего должен уметь работать мыслью, создавая ею желаемые эволюционные формы жизни, накапливать психическую энергию через положительные качества, которые способствуют этому накоплению. Также эпоха будущего названа эпохой сердца, так как если в прошлом превалировал мозг, то в будущем руководить будет сердце. Расширение и утончение мышления и чувство красоты дают ту утонченность, то благородство духа, которым и отличается культурный человек. Именно он может строить светлое будущее своей страны. Он понимает и священную ответственность. Победит тот, кто в основу поставит великое сотрудничество, любовь к труду и преданность культуре. Победа света, как восход, неотвратима, непреложна. Пусть ночь глухая, безнадежна, наступит час, она пройдет.
По-моему, не работает микрофон, или может так, я могу и так говорить,
не работает, лучше с микрофоном.
Дело в том, что мы с моей старплачицей Татьяной Николаевной Титовой, о которой сегодня уже говорили, занимались этим сюжетом, этим произведением Николая Константиновича с августа 2017 года. То есть скоро будет 10 лет. И за эти 10 лет, конечно, накопился просто огромный пласт материала, осмысления этого сюжета, развития этого сюжета. И все, что накоплено, ну не сплошняком, как вы понимаете, за 10 лет с перерывами, конечно, мы и другими темами занимались, но тем не менее, изложить все за 20, даже за 40 минут – это нереально. Поэтому у меня вот есть такое предложение, мы сейчас будем, я какие-то тезисные вещи расскажу, свои поиски, соображения, результаты вам доложу, Татьяна Николаевна доложит, и многое останется за кадром, просто действительно многое останется за кадром. У нас за это время мы подвели итоги, выступили, опубликовали много материалов. И в краснодарских изданиях, и в петербургских изданиях, и в общероссийских изданиях. В общем, эти материалы у нас есть. Так что, если кому-то понадобятся подробности в развитии деталей, вот я боюсь, что на вопросы у нас тоже особо времени не останется, только какие-то, может быть, ключевые моменты уточнить. Мы можем выслать. Можем выслать по электронной почте, по WhatsApp. И руководство нашего Уральского рельефного общества знает мои координаты и электронную почту, и в Телеграме, в WhatsApp, и можно меня легко найти и получить от меня и от Татьяны Николаевны тоже эти материалы. И вот сейчас будет уже появится первый слайд. И я хочу сказать, что сегодня же праздник тоже, все-таки тысячелетие этого события, оно отмечается только нами. 800-летие отмечалось, соответственно, в 1822 году и отмечалось такими интересными, знаменательными людьми. 900-летие, 1922 год, так, не секундочку, представьте, это завершение Первой мировой, гражданской революции, все. Ну, явно людям было не до этого вспоминать, что было 900 лет назад, да? там только вот кто-то пережил, а многие не пережили на это время. Вот. Ну и сегодня, тоже по каким-то таким странным, я бы сказал, обстоятельствам все об этом забыли. А кто не, когда мы напоминаем Татьяну Николаевну, то предпочитают отмахиваться от этой даты, от этого события. Почему? Вот я предлагаю попробовать разобраться, почему. Первый слайд, ну, можете через цвет немножко, можно убрать, хотя бы, да, да, может быть так даже. Вот, это Ярославский художественный музей несколько лет назад. Так, извините, что я в двойном экземпляре здесь, но для меня очень дорога эта фотография, потому что это единственный раз в жизни, когда я общался с подлинником этой картины. Это была выставка из Русского музея. Русский музей привез, по-моему, 30 работ Николая Константиновича. И, в частности, просто страшно нам повезло, что в числе в эту коллекцию вошла и работа о единоборстве Мстислава и Ригели. Так, у нас как будут вращаться с слайды? Чтобы мне... Вот. Теперь давайте обратим внимание на, собственно, события, которое отразил в своей картине Николай Константинович. Дело в том, что оно, ну, тысяча лет, представьте себе, что тысяча лет, конечно, у нас нет не то, что не то, что каких-то видеосвидетельств, записей дневниковых, у нас нет ничего, кроме летописи. И самый главный источник – это, конечно, повесть временных лет, знаменитая Несторовская летопись Киево-Печерской лавры. И в ней есть еще в других летописях упоминания, но в этой самое подробное. Просто давайте несколько моментов. Вот вы видите 6530, он, давайте, чтобы совсем уже быть точным, по исчислению того времени, он закончился в сентябре этого года. Вот если перевести, да, вот на ту датировку, то есть мы, ну, буквально в конце, скажем так. Ну, по нашей датировке это 2022 год, поэтому мы с вами вот закрываем, так абсолютно честным образом закрываем этот юбилейный год. Пришел Ярослав. Так, в то же время Мстислав находился в Тараканье и пошел на Косогов. Услышав же это, князь Косовский Ригеля вышел против него. И когда стали оба полка друг против друга, сказал Ригеля Мстиславу. Обратите внимание, кто кому сказал, да? Ригеля Мстиславу. Чего ради погубим дружины, но сойдемся, чтобы побороться сами. Если одолеешь ты, возьмешь богатство мои, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое все. Такой уговор, соглашение было, да? И сказал Мстислав, да будет так. И сказал Ригеля Мстиславу, не оружием будет биться, но борьбою. И схватились бороться крепко. И в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Ригеля. И сказал Мстиславу, о пречистая Богородица, помоги мне, если же одолею его, воздвигну церковь во имя Твое. И сказав так, бросил его на землю, и выхватил нож и зарезал Ригелю. И пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дай возложил на Косогов, и притягнул Таракань, заложил церковь Святой Богородицы, и воздвиг ту, что стоит до сего дня на Таракане. Это перевод Дмитрия Сергеевича Лихачева, если, как вы поняли, другие переводы, есть оригинал текста, который трудно весьма нам читать. Есть у нас, собственно, фотографии летописи, и даже по просьбе одних французских коллег мы нашли и переводы на английский, даже и французский язык вообще всей повести «Вербовых лет» и этого фрагмента. То есть это классика, это действительно мировая такая классика российского летописного творчества. Получается, вот А колесико, да? Куда, вперед, назад?
Нет, надо кнопку.
А кнопку мы нажимали. А, вот так вот так. Да? Где далее? Где мы? Вот здесь. Ага, вот так. Итак, я вам сказал, что 800-летие отмечалось, но мы не скажем, широко отмечалось на государственном уровне в Российской империи. Но далеко не последние люди. Это был историк Карамзин, в своих исследованиях писал, кратко, но писал, упоминал эту битву. Кондратий Федорович Рылеев и, кстати, Александр Сергеевич Пушкин. Но Пушкина здесь мы опустим. Знаете почему? Потому что он сильно проявил творческие свои способности, резко изменил сюжет, изменил героев, изменил имена, проявил такое творчество и не закончил. То есть я не могу какой-то вам привести вот его взгляд даже на этот сюжет. Но это сделал Кондратий Федорович Рылеев. Поэтому сейчас вот мы посмотрим, собственно говоря, вот эту картину. Да, почему я начал слайд с моего посещения подлинника? Потому что ощущения другие, дорогие друзья, другие ощущения. Любая репродукция, любая копия, какое бы качество, где бы я не в обиду сказать новосибирцам, не в обиду сказать самарцам и многим еще, которые известны изготовлением, да, все замечательно-замечательно, часто другого выхода нет, мы не можем все 5-6-7 тысяч картинок Константиновича посетить живьем. Просто нереально, абсолютно нереально. Но тем не менее, я вот всю жизнь как раз стараюсь подойти хотя бы раз к нужной картине, подлиннику. Ощущения абсолютно другие, краски абсолютно другие, энергетика абсолютно другая. Поэтому садимся в поезд, едем в Русский музей или приглашаем сюда эту выставку. Она едет, она передвижная, да, 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 все реально. Так вот, тем не менее, давайте посмотрим, что Константин Федорович. Прямо вот описание, которое, мне кажется, лежало, то есть, ну это вот я почти уверен, что лежало на столе у Николая Константиновича. Хотя он об этом нигде не упоминает, что он использовал как источник. Ну и вообще у него редко такая бывает анализ полный своей картины, откуда он взял сюжет или трактовка, и тем не менее. Как тучи с гор текли косоги, навстречу им Мстислав летел, стенал по морю брег пологий, и в поле гул глухой гремел. Уж звук трубы на поле брани взывал храбрейших из полков, уж храбрый князь на таракане кипел ударить на врагов. Вдруг кожею покрыт медведя, от вражих отделяясь дружин, явился с палицей Редея, племен косожских властелин. Он к войску шел, как в океане, валился в бурю черный вал, и стал, как сосна на кургане, и громогласно кричал: «По что кровавых бит упорством убить и войско, и народ? Решим войну единоборством. Пускай за всех один пойдет. Иди, Мстислав, сразись со мною, и кто всей битве победит, тому владеть врага страною или отдать ее на щит». Чувствуете с летописью, да? То есть по летописи, но плюс фантазия, конечно, художника. «Готов!» – князь русский восклицает, и грозный стал перед бойцом, с коня и на курган взлетает удалый ясным соколом. Сошлись, схватившись, бой вступили. Могущий князь и великан друг друга стиснули, сдавили, трещат, колеблется курган. Обращаю внимание на слово курган. Единственный человек, у которого слово курган, этого нет, нигде нет. Стоят, и миг счастливый ловят, как вихрь крутятся, прах летит, погибель падая готовит, и каждой яростью кипит. Хранят молчание два строя, но души воинов в очах, смотря на перемены боя, в них блещет радость или страх. То русский хочет славить Бога, простерши длани к небесам, то вдруг слышна мольба косога, о, помоги Всевышний нам. И вот князья, напрягши силы, друг друга ломят, льется пот, на них, как верфи, вздулись жилы, колеблется и сей, и тот. Глаза, налившись кровью, блещут, колено крепкие дрожат, и мышцы сильные трепещут, и искры сыплются от лах. Но вот Мстислав изнемогает, он падает, конец борьбе. Святая Дева восклицает, я храм сооружу тебе. И сила дивная, мгновенная, влилась в князя, он восстал. Рванулся бурей разъяренный, и новый Голиаф упал. Упал и стал курган королю. Мстислав широкий меч извлек и, придавив врага Толю, главу огромную отсек. И так следующий. Да. Вот этот курган. Ну, можете сказать, что как мы его нашли, ну, займет часа три, наверное, просто этот рассказ, как мы это искали. Как мы его вычислили, это все описано, почти все описано в газетах и в статьях наших, поэтому можем отдельно сказать. Но мы его нашли. Это Анапский район на границе Тамани, между Таманью и Анапой. Там, представляете себе, там немножко Северный Кавказ, не доезжая Крыма. И вот это уже год спустя, да, год спустя после нашей находки, августа 2014 года. Вот наша команда, двоих из них вы узнаете, сегодняшние ваши докладчики. И это наши друзья-архитекторы, да, Татьяна Николаевна из Анапы, да, анапские наши друзья. Там это мы насыпали, отметили вот этот курган, потому что он был совершенно незаметен. Хотя нам очень повезло, вы видите, вокруг просто поле. И это место сохранилось тысячу лет, да, страшно сказать, тысячу лет это место осталось нетронутым, потому что когда-то это сельскохозяйственное поле, но уже в наши времена, при советской власти, когда надо было все распахивать быстренько, то здесь установили геодезический знак, научные цели поставили. И он неприкосновенен по закону. И благодаря этому этот пупочек, вот этот вот холмик, он остался просто вот даже. Сменялись владельцы, времена, погода, все. А это неприкосновенно, вот это чудо, любое чудо, да? Да, 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 да. Стоит вот, вы видите, железяку, обломанную железяку, вот это все, что осталось от геодезического сигнала. Вот. Я уже звонил даже в Краснодар управление, я говорю, почините, восстановите, говорит, денег нет, восстановите это полностью. Но неприкосновенность остается. И вот мы провели такой анализ. Здесь просто я все детали не буду вам. Это что сделано? Это сделана расшифровка картины Николая Константиновича. Географическая. То есть, когда мы постояли на этом холме, который я вам показал, да, на этом кургане, посмотрели во все стороны, поднялись на дроне, мои дети подъехали, подняли, сделали замеры и съемки с дрона этого места, мы увидели полностью пейзаж, который нарисовал Николай Константинович. И хочу подчеркнуть, что я посмотрел по биографии Николая Константиновича, он не был там близко 450, почти 500 километров, ближе он на Кавказе бывал, но на Центральном Кавказе. Здесь он просто физически никогда не был. И те, кто давно занимается творчеством Рериха, понимают, что это не исключение для Николая Константиновича абсолютно. И вот ну, до топографии, до мельчайших подробностей вы видите, что изображено на картине и что на самом деле. Да? То есть он, Николай Константинович, рисовал то, что на самом деле произошло, с высоты некоторой. Ну, это все, я заканчиваю, это мистика, потому что это необъяснимо. У меня объяснение рациональное, это нет. И вот, наконец, как он сам чуть-чуть, немножечко, спустя 3 года после написания этой картины, сразу по завершении войны, Великой Отечественной, Второй мировой, он писал об этом сюжете, об этом своем сюжете. И я красным, ну вы видите, ярко, я, может, даже читать не буду, красным выделил, как мне кажется, может, вы не согласитесь, как мне кажется, ударные, главные моменты. И у меня какое-то ощущение, что это послание к нам, послание Николая Константиновича. Первая красная фраза – это то, что было всегда, как бы, ну, условно, прошлое назовем это. Я так иду по его идеологии, прошлое, настоящее, будущее, и вот эти все, такого величности, да? Довольно всякого битья и ругательства. Следующее выделенное, это, если хотите, тот сюжет, о котором сейчас вот идет речь, условно настоящий, условно, таким единоборством народ был избавлен от изменения. То есть сегодня мы с вами отмечаем 1000 лет несостоявшейся битвы, несостоявшегося уничтожения двух племен, двух народов. Единственный, кто даже вот Карамзин, он называет это войной, это неправильно, это не состоявшаяся война. То есть могла быть очень большое сражение. И последнее, наконец, послание его в будущее. Мне кажется, это нам послание. Вечная, наверное, да? Вся культурная работа полна благородных интенций. То есть я это трактую так, что Николай Константинович, конечно, не исключал столкновений мнений, столкновений разных историй, людей, их идеологий, но считал, что они должны разрешаться, наверное, вот так, как это было сделано ровно 1000 лет назад. Спасибо за внимание. Сейчас передаю слово о проектировании. Да, пока Татьяна Николаевна идет, я скажу, что мы с десятками организаций за это время поговорили в Краснодаре, в Москве, в Санкт-Петербурге, где еще где-то, по поводу тысячелетия приближающегося, которое вот сегодня настало наконец-то. И везде нам сказали, да, это в Ульяновске я докладывал это на Карамзинской конференции в Чтиве. И везде после размышлений сказали, да, замечательный сюжет, замечательная картина, и событие великое, да? Но по поводу того, чтобы отметить и что-то создать там, провести какую-то конференцию, нет категорически. Почему? А вы не понимаете, что может быть. Знаете, я не понимаю, что может быть. Вот. Но мы провели такой эксперимент. Пока Татьяна Николаевна открывает, я скажу. Мы провели такой эксперимент. Мы пошли к нашим, скажем так, русскоязычным, говорящим, как хотите, это понимаете, к стороне Мстислава, да, одного из участников этой битвы. И говорим, давайте поставим памятник двоим, два героя, вот прямо картину Рериха, вот найти здесь, в этой точке. Мы нашли эту точку впервые в мире, это отмечено, нет в Писательном места нигде никогда не отмечено. Вот поищите сегодня в ваших учебниках, ваших детей, внуков, в атласах учебных истории России, кого угодно, нету. Все что угодно, даже Куликово поле, которое плюс-минус там где-то. Вопрос, оно отмечено, а это нет. Нет, где вообще не отмечено. Мы это открыли. Давайте поставим. Мне говорят, хорошо, обязательно, Мстиславу, да-да-да. Я говорю, а второй? Нет, этому врагу. Зачем мы побежденный, тем более? Зачем? Нет, 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 нашему герою поставим. Мы приезжаем в Майкоп. Почему в Майкоп? Потому что Адыгея – это наследники, предели. Они от этого не отказываются. Там в летописи действительно прав Николай Константинович, что в летописях их из Казани это да, действительно отмечено. Да, да, Редеде давайте поставим. Я говорю, а Мстиславу? Ну что вы, этому убийце, этому обманщику и так далее, и так далее, и так далее. Вот нет и все, нет и все. Так что я не знаю, но может быть и правы эти наши, конечно, ученые, которые нам, эти ученые, и управленцы, и Министерство культуры и так далее, сказали, что эту тему поднимать нельзя. Просто нельзя эту тему поднимать. Потому что может быть всякое. Как сейчас может быть всякое. Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, у нас мало времени. Я передаю слово.
Спасибо.